Ирина Северная, Фэй Мур, «Жена чародея», книга первая. Угольями горящими, перьями летящими, глазами не спящими, трясиной гнилою, каменной тропою путь тебе открою. Глава первая. Однажды набросал кто-то на великие скалы погонь разный, нарушил равновесие, и наступили лихие времена. Примечание. Скалвы — весы. Здесь и далее примечания авторов. То ли воля земли оскудела, то ли порченного народу на ней топталось больше, а перестали справляться благие силы с засильем злобы, жестокости и жадности. По рамханам прокатились волны погромов. Поначалу нелюди сбивались в дикие банды, совершали набеги на деревни и малые города, грабили хутора и владения знати. А потом собрались в безумную орду и понеслись по всему рамханскому княжеству. Жгли, разоряли, убивали. Никого не жалели. А тут еще притихшие было служители благодатной зеницы снова зов праведный услыхали, добычу почуяли. И, прикрываясь дымом разбойничьих пожаров, затеяли свою охоту за самыми лютыми врагами человечества, за ведьмами и ведунами. Деревня Полянь приткнулась у кромки леса, взбираясь избами на склон холма. Никто уже и не помнил, когда пришлые из-за гор чужаки построили здесь первый дом. Люди верили, что земля в этих местах особая. Издревле хранит великие тайны и неведомые силы, подвластные немногим. Потому в Поляне часто рождались ведуны и знахари, обладавшие защитной целебной магией и свято хранившие секреты предков. Долгие сроки жилось тут спокойно и благостно. Народ здешний свято чтил традиции, соблюдал законы и, сообща, противостоял бесчинствам. Со временем лиходеи разные стали обходить хутор стороной, а ведуны помогали всем страждущим, используя свой особый дар только во благо. Но когда к власти в рамханах пришел князь Турил Кирай, чародеев объявили вне закона, и родители стали прятать своих детей, наделенных даром ворожбы. На ненависть к ведунам у князя Кирая были свои личные причины. По его указу некогда и созвали благодатную зеницу, взявшую на себя тяжкую ношу по избавлению земли от чародейской пакости. А началось с того, что единственный сын князя неудачно упал с лошади, покалечился сильно, и в замок спешно призвали именитого чародея. Он парню помереть не дал, но и от увечья не избавил. Княжеский наследник и до скорбного случая не отличался статью и умом, а тут и вовсе остался хромым и горбатым, и рассудком пошатнулся. И прозвали в народе Дарилу Кирая Дурилой Кривым. Молодой князь к 16 годам уже был женат и детем обзавелся. Правда, не продолжателя славного рода ему святые небеса послали, а дочку. Старший Кирай метал молнии, проклиная злой рок и чародеев, боясь, что не дождется внуков, и некому будет передать родовой клинок. Но после того, как кости у молодого Кирая срослись в кривь и в кость, оказалось, что мужская сила не только при нем осталась, но и многожды возросла. За 20 отведенных ему еще на земле лет немощный князь Дурила все ратные подвиги совершал исключительно на супружеском ложе и наплодил 12 отпрысков, 11 дочерей и долгожданного сына. Наследник уродился на славу, взял от деда злобу и ярость, а от отца — скудный ум и неуемную похоть. И каким-то недобрым чудом эти качества передавались отныне всем потомкам Кираев. А вот нынешний князь Михай, праправнук Дурилы, был мудр, хорош собой и гневливостью не отличался. Но в тихом омуте, как известно... Осенние закаты над полянью пылали огнем. Яромире которую ночь снился такой закат. Дикий свет падающего за гору солнца прожигал веки. Хотелось проснуться немедленно, приложить горящим глазам ледяной водицы, вымыть жгучие слезы. Но веки слиплись, словно их зашила ядовитой иглой злобная Тейгуча. Тейгуча — демон-швея, злой дух, обитающий в горном ущелье. Носит с собой иглу из ядовитого змеиного зуба и длинный кнут с раздвоенной змеиной головой на конце. Откинув одеяло и медвежью шкуру, я распустила босые ноги на ледяной пол. Встала и с закрытыми глазами пошла к двери. Ощупью взяла ковшик, зачерпнула воды, стоящей на лавке бодьи, и вышла на задний двор. Раннее октябрьское утро дышало морозцем. Холод мгновенно пробрался под тонкое полотно рубашки, под ногами хрустела заиндевевшая трава. В чистом воздухе плыл горький запах дыма. Лай собак и крики горластых петухов прогоняли ночные кошмары, но привычные звуки просыпающейся деревни не отозвались покоем в душе. Зайдя за угол избы, Яромира повернулась на восток и долго, тонкой струйкой лила на лицо воду из ковша, торопливо шепча обережный заговор, как научила когда-то мать. Мокрая рубашка облепила тело, вытягивая тепло. Босые ступни онемели на мерзлой земле. Но Яра ничего этого не замечала. Старалась прогнать тревожные мысли о том, что сны ей снятся не простые, а вещие. Скоро, совсем скоро долетят до мирного селения дурные вести, а вместе с вестями доберутся и плохие люди, несущие разорение и гибель. И ведь никому об этом не расскажешь. Люди поверить не захотят, а староста Веденей слушать молодую вдову попросту не станет. Не любил он Яру, считал подлянкой, порченной бабой, виноватой в смерти брата. За 5 лет детей не народила, а мужа сгубила. Можно сходить к тетке Дарине. Они с матерью Яромиры товарками были, а не так давно Дарина тоже овдовела. Прийти просто по-соседски, по-дружески, а там как пойдет. Яра отерла лицо рукавом, с опаской открыла глаза. Небо светилось бледным осенним заревом, а не пламенем. Успокоившись, вдовица вернулась в избу и занялась хозяйством. К полудню, переделав уйму дел, завернула в чистую тряпицу свежеиспеченный хлеб, взяла кубышку с малиной в меду и отправилась в гости. «Ты проходи, Ярка, проходи в избу!» — засуетилась Дарина. «Я сама хотела к тебе сегодня забежать, а ты и пришла. Вот, я тут принесла...» Яромира положила принесенные гостинцы на выскобленный до бела грубый стол, стоящий посреди горницы. Сняла теплую душегрею, развязала платок. Здесь ее простоволосую все равно никто не увидит и не осудит. И присела на лавку. В доме Дарины всегда было тепло, чисто убрано и пахло приятно. Хороший дом, надежный, добрый. В детстве Яра сюда часто приходила вместе с матерью на долгие посиделки, а стала постарше и одна забегала. Понянчиться с дочкой Дарины, Млавкой. Теперь некогда пухлая, потешная малышка превратилась в быструю, звонкоголосую и тонконогую девчонку 12 лет. Был у Дарины еще сын старший, Явор, но он совсем мальцом сбежал из поляни, ни слова родителям не сказав. Позже прислал весточку, что добрался до Слатвина брега и решил устроить там свое житье-бытье. Будет малума набираться, сам себя прокормит, а как выучится да несметным богатством обзаведется, так вернется домой. Когда Явор убежал, Дарина сама не своя ходила. Но муж ее еще в ту пору был жив. Он жену успокоил, уговорил, что парень правильно сделал. Нечего ему в глухомане прозябать. Пусть мир посмотрит и свою жизнь сам устроит, как пожелает. Потом Дарина овдовела, а Явор так мать сестрой ни разу и не навестил. Теперь уж ему лет 19, наверное, сравнялось. Голова на плечах у него, может, и есть, а вот сердце у гадёныша каменное. «А Млавка где?» — спросила Яромира. «Полотно старости понесла, наткала ему версту и обратно, а он еще требует», — говорила тетка Дарина, хлопача у печки. «Приданное собирает, по весне хочет свадьбу дочери играть, пока они еще никому не говорили, так что ты молчком, только на днях сватов ждут». «Ой, а не рано ей замуж-то?» — удивилась Яра. «Да Ольке ж 17 зимой исполнится. Ты себя-то вспомни. Тебя в те же годы замуж отдали», — всплеснула руками женщина. «Времена сейчас неспокойные. Лучше девке при мужике быть. С мужиком все надежней», — тихо рассуждала тетенька. Две вдовицы разом вздохнули. Одна горевала, что нет с ней больше того, с кем воистину надежно было. Вторая печалилась, что так и не узнала, каково это, когда рядом тот, с кем, как за каменной стеной, и душа в душу. Дарина бросила в посудину с кипятком горсть сушеных трав и ягод, и по избе разнесся пряный и свежий аромат лета. Запах напомнил Яромире прежние беззаботные времена. Долгие посиделки за рукоделием, песни, смех, шутки и жутковатые рассказки о всяких чудесах, о ночном встречнике, подстерегавшем путников в лесах и на дорогах, о злой демонице Тайгуче, зашивавшей рты, уши и глаза людей ядовитой иглой и лишавшей памяти. Но больше всего Ярке нравилась легенда о Серебряном городе, затерянном где-то в горах, выстроенном среди дивных лугов и лесов. Говорилось в той легенде, что найти город непросто, но кто сможет отыскать и пройти испытания, тот обретет великое счастье. Яромира снова украдкой вздохнула. В те времена были еще живы родители, и пугала не жизнь, а только страшные сказки. Дарина поставила на стол миски, ложки и горшок с дымящейся пшеной кашей, щедро сдобренной маслом. Вытерла руки о передник и повернулась к гости.
«Сейчас Млавка вернется и отобедаем. Я вот тут подумала...»
Женщина вдруг осеклась.
«Милая, да на тебе лица нет».
Она села на лавку рядом с Ярой и пытливо заглянула ей в глаза.
«Рассказывай, что тревожит»,
— велела Дарина. И Яромира поведала о том, что выжгли на душе пугающие сны.
«Лихо близко, тетенька, очень близко», — добавила в полголоса. «Верю тебе», — покивала Дарина. «Ты с младенчества сны вещи видела. Ох, что я болтаю, дурища!»
Она похлопала себя по губам. Хоть никто их и не слышал, но говорить о таком все равно было опасно.
«Да я уж думала, ушла эта напасть. Сама-то верить не хочу. Но вдруг правда все, а, тетенька? Что нам делать?»
— взволнованно спросила Яра.
«Надо же что-то делать».
«Делать, делать!» — проворчала Дарина, хмурясь все больше. «Дай подумать.
Может, к старости пойти, поговорить с ним по-родственному?»
«Ты с печи рухнула и темечко отбила, что ли? Прямиком в лапы благодатной зеницы захотела?»
— сердито прошипела женщина.
«Ты своего деверя не знаешь? Тебя видение сразу волховкой объявит. За шкирку прихватит и повезет под конвоем, куда надо. Ты ему только повод дай». «Нет, не послушает он».
«Так что же делать-то? Молчать и ждать, сбудется или не сбудется этот морок?»
Из глаз Яромиры брызнули слезы.
«Боюсь я, тетенька, сильно боюсь. Чую огонь сердцем».
«Вот что я думаю», — сказала Дарина, поднимаясь с лавки. «Не будем горячиться. Посидим тихо, но ухо будем держать востро. Глядишь, и уляжется огонь в твоем сердце. Полянь на самой границе княжества стоит. Не скоро до наших мест буйство докатит. Да и что с нас взять-то? Деревня как деревня, обыкновенная. Богатеев нет, домушки старые, дворушки захудалые. Может, до нас и вовсе ничего не дойдет. Князь бесчинства скоро утихомирит».
Дарина покусала губу, раздумывая о чем-то, и вдруг спохватилась.
«И вот же ж еще!»
Она аж подпрыгнула на лавке, припомнив важную новость.
«Поговаривают, что воевода Акамир, друг лучший нашего Михая, недавно возвернулся из дальнего похода. Теперь-то уж два добрых молодца быстрее банду к ногтю прижмут».
И Яромира почти поверила тетеньке. Осень потихоньку окрашивала шорский лес в цвета жаркого пламени. Среди зеленых крон уже тут и там проявлялись яркие всполохи багреца и ржавки. В вечном полумраке среди высоченных стволов все отчетливее пахло преющей листвой и поздними груздями. Ни днем, ни ночью, ни осенью, ни зимой не замирает жизнь под кронами древних деревьев. Ухают совы, проносятся еле заметными тенями летучие мыши, делают запасы хлопотливые белки. Точно так же ни на миг не замирала жизнь на постоялом дворе Роза и Лилия, выросшем подобно грибной семейке, едва ли не в самом центре шорского леса, на пересечении двух больших дорог. Нет-нет, а подъедет к высокому крыльцу повозка. Нет-нет, а распахнется дверь, выпуская в стылую ночь медвяный дух и обещая путнику тепло и уют у соблазнительно переливающегося золотисто-рыжими оттенками пламени очага. Когда-то, много лет назад, сметливый человек сообразил возвести на бойком месте харчевню, чтобы проезжающие могли отдохнуть да перекусить. Потом к харчевне пристроили комнатки для сдачи в наем, конюшню, каретный двор. Лошади регулярно теряли подковы, понадобился кузнец. Потом лекарь прибился, лавочку со снадобьями завел. Швея прижилась, которая и платье починить могла проезжающей барыньке, и одежду подогнать быстро, если кому внешность сменить надо. Так и разросся одинокий домик до небольшого хуторка при дороге. Заправляла здесь всем не по-женски крепкой рукой молодая крутобокая бабёнка, цвет волос которой мог бы яркостью посоперничать с листвой протулившегося у самой стены раскидистого клена. Всем желающим слушать, хозяйка с охотой рассказывала, что построил на этом месте харчевню ее прадед, а дед переименовал доходное местечко в честь любимой внучки, Розалии. Проезжие простаки верили, А те, кто прекрасно помнил, что совсем недавно именующаяся на нездешний манер Розалия звалась попросту Розаркой, предпочитали помалкивать. Этот только проезжающим ни к чему задумываться, почему ни одна банда расплодившихся хуже поганок разбойников не считает нужным напасть на зажиточный постоялый двор посреди леса. А местным обитателям хорошо известно, что тех, кто посмел как-то обидеть или задеть хозяйку Розы и Лилии, потом находят в самых неожиданных местах. В медвежьей берлоге, например. Так что пусть баба тешится хоть Розалией, хоть Беладонной, хоть владычицей морскою. Оно надежнее согласится. В глухой предрассветный час в оконце личных покоев Розалии негромко постучали. Звук был немного скребущий, словно ветка, покачиваясь на ветру, задевает стекло. Да и кто бы мог стучать снаружи в окно третьего этажа? Однако стук был услышан в комнате, на кровати завозились, и вскоре из-под стёганого одеяла выпростался высокий жилистый парень. Даже не потрудившись натянуть портки, он прошел к окну, стараясь не шуметь, приоткрыл раму и замер, не обращая ни малейшего внимания на холодный воздух, радостно ринувшийся в домашнее тепло. За оконцем, крепко вцепившись коготками в кружево наличника, сидела небольшая птичка полуночно-синего и землисто-коричневого оперения и длинным тонким клювом. Она настороженно поворачивала голову, будто прислушиваясь к чему-то. Какое-то время человек и птица молча смотрели друг на друга. Наконец, парень протянул руку и бережно погладил перышки на шее ночной гости. Птица издала еле слышный, тревожный свист и, стремительно спикировав на полураскрытых крыльях, бесшумно скрылась в ночной мгле. Будто растаяла в воздухе без следа.
«Ну что тебе не имется, маята? Всю комнату выстудил!»
Раздалось с постели недовольное бурчание, и из-под одеяла высунулась всклокоченная рыжая голова.
«Рози, мне нужны две добрых лошади со справной сбруей!»
Парень плотно закрыл окно.
«Прямо сейчас?»
Хозяйка постоялого двора приподнялась на локте, всматриваясь в смутно различимый на фоне темного окна мужской силуэт.
«Чем быстрее, тем лучше!»
«Случилось что?»
Из ее голоса моментально пропали сонные нотки.
«Не здесь!»
Он слегка качнул головой.
«Хозяин?»
Парень промолчал.
«Ладно, не лезу. Будут тебе лошади. Что за жизнь? Только приехал, уже снова в путь». «Еще скажи, что скучаешь здесь без меня в одиночестве».
Он, наконец, отвернулся от окна.
«Не в одиночестве», — легко согласилась рыжая. «Но все равно скучаю».
«Ну, немного времени у нас еще есть»,
— с хрипотцой произнес парень, подходя к постели. Рози, томно щурясь из-под ресниц, откинула ворох одеял и раскинулась на перине.
«С тобой, соколик, и немного, завсегда жарко да сладко», —
прошептала, протягивая к нему нетерпеливые руки.
«Ты как буря, налетишь, покоя лишишь, все перебаламутишь. А я что? Я не против».